Вот, общество должно договориться. Мы готовы, чтобы из нашего смартфона, например, выходила, не знаю, 3D-голограмма, и говорила: «Привет, Оля, я знаю, что у тебя плохое настроение, потому что мы проанализировали то, что произошло вчера, и я готова там предложить тебе то-то, то-то». Ты готова к такой коммуникации или нет?
Нет.
Вот общество должно решить, насколько мы готовы глубоко персонализировать вот этот контакт.
Всем здравствуйте. Фисташки подкаст продолжают свое вещание, назовем это так. Сегодня со мной медиа-директор Дима.
Привет.
Начнем с трендов. Дима, мог бы ты назвать топ трендов в медиа на будущий год?
Стоит сказать, что на сегодняшний день есть несколько ведущих трендов, которые будут актуальны в ближайшие годы. Это, безусловно, переход к персонализации. Это большее использование технологий управления данными. Это использование различных источников данных, которые ранее не были доступны. Безусловно, технологии очень быстро идут вперед. И нет никакого сомнения, что, как и сейчас, мы будем получать все больше и больше решений, которые позволят лучше реализовывать рекламные кампании в диджитал.
Ты сказал про персонализацию. Сейчас медиа достаточно сильно персонализированы. Все знают не только наши социально-демографические какие-то показатели пользователей, но и гораздо больше. Сколько времени они проводят в сети, с каких устройств, какое время суток, что, как они смотрят. Чуть ли не можно там какой-то айсканер устроить, как бегает глаз на экране. Что ты имеешь в виду по поводу углубления персонализации в медиа?
На сегодняшний день мы знаем гораздо больше, чем раньше. В частности, какие покупки совершает человек, какое время он проводит в той или иной геолокации и так далее, и так далее. Большие массивы данных, big data, позволяют нам соединять различные источники этих данных и получать наиболее емкую картину и профиль того пользователя, которому мы показываем то или иное сообщение. Соответственно, чем больше мы о нем знаем, тем более персонализированную коммуникацию мы можем проводить.
Что еще такого нового обо мне вы можете узнать в 2020 году, чего не знаете сегодня? Как старгетироваться на мне вы можете еще хитрее, чем сейчас?
Как еще хитрее? Приведу пример, который знают многие наши коллеги. Он гуляет по рынку. Некоторые, например, дата-провайдеры, это прозвучит несколько провокационно, некоторые дата-провайдеры говорят о том, что за счет тех данных, которые у них есть, они знают, кто с кем спит.
Прям все так серьезно.
Очень серьезно.
И все равно я хочу больше конкретики. Дай мне конкретный пример, что вы можете в 2020 году, чтобы меня зацепить вот максимально, меня персонально.
Да, смотри, например, мы знаем, что среди нашей B2B аудитории, предпринимателей, есть разные сегменты, которые занимаются, соответственно, разными типами бизнеса. Мы можем выявить, например, что конкретно вот этот вот пул Cook – это предприниматели, которые занимаются продажей овощей. Да? Соответственно, мы можем сделать такое объявление, которое будет попадать в инсайд этой аудитории, о корректной логистике этих овощей, чтобы они не пропадали, и решениях, которые могут им помочь в бизнесе. Таким образом, наша коммуникация становится более эффективной и, соответственно, конвертируется гораздо лучше.
Я слышала несколько очень интересных слов, давай я их назову, что касается, конечно же, медиапродвижения, а ты пояснишь глубже, точнее и подробнее. Location Intelligent. Рассказывай, что за умный алгоритм геолокализации?
Это алгоритм, который позволяет сегментировать аудиторию по принципу того, где они часто находятся. То есть алгоритм говорит, что вот в этой геопозиции, например, в этом районе города, аудитория, их общность объединена тем, что они интересуются, например, какой-то конкретной маркой автомобилей. Таким образом, мы можем использовать эти данные, опять же, для лучшего таргетирования.
Это все делают наши мобильные телефоны, верно?
Не только мобильные телефоны.
А что еще?
Мобильные операторы, сайты, приложения и многие другие данные. Это могут быть Wi-Fi-ловушки, которые расположены офлайн. Телефон на какое-то время подключается к ним и таким образом тоже отдает определенные данные.
Есть ли тут какие-то вопросы, я не знаю, хорошо, назовем это privacy. То есть могу ли я, как пользователь, который не хочет, чтобы обо мне компании собирали всю эту информацию, как-то протестовать, запретить, отказаться от этого? Есть такая возможность или забыть навсегда о privacy?
Частично такая возможность есть. Возникает несколько вопросов. Первый из них – зачем? Потому что те данные, которые ты отдаешь той или иной компании, а в конечном итоге рекламодателям, не позволяют сделать объявления для тебя наиболее релевантными.
А если я параноик? Я не хочу, чтобы обо мне знали больше, чем я готова о себе рассказывать вслух своим ртом.
Давай я попробую привести еще пример. Вот ты ищешь шубу, да? Ты хочешь
купить шубу. Ой, только не про шубу мне, пожалуйста, давай я ищу себе...
Туфли.
О, туфли подойдут.
Вот, ты ищешь туфли, и ты знаешь, что ты конкретно хочешь серые туфли с таким-то каблуком. Вот если бы мы это не знали, мы бы могли показывать тебе футболки, кеды, все, что тебе нерелевантно. Ты не хочешь ни футболки, ни кеды, они тебе не нужны. Лучше я покажу тебе туфли, которыми ты интересуешься, чтобы помочь тебе сделать этот выбор, чтобы дать тебе дополнительный вариант, чем я буду показывать те сообщения, которые тебе вообще не интересны.
Поняла тебя.
Делиться данными неплохо и не страшно.
Это говорит человек, который на медиа зарабатывает.
Есть границы тех данных, которые стоит отдавать, которые не стоит отдавать. Об этом говорят различные законы в разных странах. В частности, в России сейчас разрабатывается закон, который схож с практиками из США, схож несколько с GDPR, который работает в Европе, в большей степени с законом США. Он как раз регулирует те данные, которые можно использовать, которые нельзя использовать, и таким образом... С одной стороны, позволяет в общих сегментах предоставлять пользователям наиболее релевантную информацию, с другой стороны, охраняет их личную жизнь и так далее.
Ты сказал про другие рынки, про США. Есть ли какие-то значительные отличия, прям такие, которые одно белое, а второе черное, на нашем рынке? И на рынке США или, условно, любом другом западном, восточном рынке. Какие-то такие, которые тебя впечатляют как специалиста?
Что касается данных?
Да, что касается данных, что касается возможностей, которые предоставлены для специалистов в других странах, на других рынках, и тех возможностей, которые есть у тебя как у специалиста.
Ну, это достаточно широкий вопрос. На сегодняшний день, с одной стороны, наши коллеги, в частности в США, имеют гораздо больше данных о пользователях. С другой стороны, как раз законы ограничивают использование этих данных, поэтому на сегодняшний день рынок СНГ, в частности российский рынок, является на самом деле уникальным с той точки зрения, что у нас достаточно много данных, и пока мы можем широко их использовать.
То есть запретов на западных рынках больше?
Да, да, их намного больше. Они менее жесткие в США, более жесткие в Европе GDPR. и почти отсутствует регулирования у нас.
Сразу поясняй для слушателей, которые далеки. GDPR — это?
GDPR — это закон, принятый Европейским Союзом, который ограничивает использование персональных данных.
Пам-пам. Спасибо. Есть что-то, что ты хотел бы сейчас, вот пока мы в этой месте с тобой разговора, куда бы ты хотел вильнуть сейчас, чтобы что-то мне еще рассказать поглубже нашим слушателям и мне?
Давай пойдем поглубже. Про дату.
Про данные, поясняем.
Про данные, да, да, big data. Большие данные есть действительно в огромном количестве. Сегодня мы умеем плохо с ними работать, потому что они недостаточно систематизированы. Поэтому, особенно на ранних этапах становления этого рынка, рынка данных, рынка аудиторных закупок, несколько лет назад, 4-5 лет назад, сложилось не совсем верное мнение, которое звучит так: данные не работают. Данные не работают, когда они либо плохого качества, либо их неправильно используют. Если данные хорошего качества, они правильно сегментированы и используются осознанно специалистами, данные на самом деле работают.
Как получать данные хорошего качества?
Нужно понимать, откуда ты получаешь данные. Например, если это определенный дата-провайдер, который зарекомендовал себя как хороший поставщик этих данных, высока вероятность, что новые сегменты аудитории, которые ты будешь закупать, будут не хуже тех, которые ты закупал у этого провайдера ранее, и они показали себя как эффективные. Это первое. Второе, даже самые хорошие данные требуют корректной работы с ними, в частности, с помощью технологий управления данными, с помощью DMP. В DMP мы можем уже их сегментировать, тем самым повышать их качество. Опять же, возвращаясь к персонализации, мы можем персонализировать сообщения. Это тоже важный элемент, который в связке с данными позволяет получить лучший результат. Наступит тот момент, когда мы научимся, в целом рынок научится лучше работать с этими данными, мы придем к точке, когда сможем четко сказать: да, данные работают очень хорошо, и они оправдывают свою стоимость. Сейчас это не всегда оправдано, как раз это связано с качеством данных и с качеством работы с этими данными.
Когда ты говоришь, что придет момент, когда рынок поймет, мы все поймем, что данные будут работать хорошо, я представляю себе, что человека в этом процессе станет все меньше и меньше, потому что все станет более автоматизировано, еще более, чем это есть уже сейчас. Какова перспектива в медиа? Насколько человек нам важен или скоро все по нажиманию трех кнопочек будет работать самостоятельно, считаться и делать выводы?
Смотри, если мы говорим о медийных технологиях, в частности, о технологиях, связанных с данными, думаю, что этот момент наступит не так скоро, как кажется.
То есть работа у тебя на ближайшие 10 лет еще есть. Ты не боишься за себя и за свое место под солнцем?
Нет, ни за себя, ни за моих коллег, которые ежедневно занимаются ручной работой по оптимизации компании, совершенно не боюсь. По нескольким причинам. То есть этот момент наступит рано или поздно, когда закупка будет автоматизирована практически полностью. Это правда, но это произойдет не так скоро, раз. Второе, мои коллеги и я, думаю, в течение нашей жизни будут востребованы по следующим причинам. Робот пока не сможет написать стратегию.
А креатив? Мы же знаем уже, что роботы пишут и сценарий к видеороликам, и даже их снимают, и все на свете.
Ну, я пока не знаю ни одной выдающейся работы этих роботов, пока они не получили международные премии какие-то. Думаю, все в порядке.
Ну ладно. Будем надеяться, что ты прав, потому что мир с роботами, честно, меня очень пугает.
Роботов и так уже полно, они просто выглядят не так, как мы себе представляли. Вот. И это прекрасно, потому что роботы позволят нам меньше заниматься рутиной и больше с иным качеством жизни наслаждаться этой самой жизнью.
Ты, видимо, не смотрел американских фильмов про роботов.
Смотрела, но я отличаю кино от реальности.
Хорошо. Вот что мне было всегда интересно. По поводу измеряемости ваших результатов. Правда или нет, что если вы сказали, что при помощи рекламного медийного размещения мы принесем вам 1500 покупок и узнавание брендов в 10 раз больше, то в отчете я увижу ровно это или чуть-чуть больше. Насколько вы измеряемы?
Digital самый измеряемый канал в маркетинге в целом. Несравнимо большее количество данных мы получаем из наших цифровых компаний, да, нежели из любых других, из наружки, из телека и так далее, и так далее. Но эти данные пока не идеальны. Например, есть большие проблемы в замере онлайн то офлайн. Это важный элемент для многих рекламодателей, потому что значительная доля покупок происходит в офлайне, так или иначе. И замерить действительно влияние digital на принятие решения об этой покупке не всегда представляется возможным, либо это можно делать с определенными оговорками, с неточностями и так далее. Решения, опять же, в ближайшей перспективе будут найдены. Это вопрос новых технологий, которые позволят связать онлайн и офлайн.
И что делает медиадиректор, когда по прогнозам он ставил 100-500 продаж, а принес только 100?
Расстраивается.
Ясно.
Но на этом не останавливается. Если принесено 100 каких-то конверсий при прогнозе в 1000, но стоимость этой конверсии осталась плановой или ниже, чем плановая, то это промах, который может говорить о емкости. Это не очень хорошо, это плохо, но, тем не менее, бывают гораздо более страшные ситуации, слава богу, не в моей практике, когда могут прогнозироваться определенное количество, например, конверсий под определенный бюджет, соответствующий стоимости этой конверсии. А получается, что при реализации, я видел такие кейсы, к сожалению, бюджет реализован, а конверсии в 10 раз меньше. И стоимость конверсии, соответственно, в 10 раз больше, чем плановая. Это говорит о плохом планировании.
Планирование. Не креативы, не сезонность, не...
Бывают форс-мажор ситуации. Тем не менее, промах в 10 раз, если не было какого-то форс-мажора, это плохое планирование. Либо это плохая реализация. Ну, то есть это либо плохо спланированная кампания, либо ее реализация плохо отслеживалась. В любом случае, это входит в ответственность медиаподразделения.
То есть можно значительно скорректировать кампанию во время ее хода, так сказать, да?
Это делать необходимо совершенно точно, постоянно. В этом заключается оптимизация. И принцип try and learn предполагает как раз изменение, не только оптимизации, но и изменение кардинально медиаплана в ходе кампании. Это нормальная на самом деле практика, когда мы, например, в ходе трехмесячного флайта по результатам первых двух недель видим, что канал А с аудиторией такой-то, с креативом таким-то работает так-то, да, размещение на канале B с другими параметрами работает, например, в 3 раза хуже. Возможно, стоит сделать респлит в сторону первого канала, ну, потому что он намного более эффективный. Опять же, нужно оценивать, есть ли там емкость и так далее, и так далее.
Умеешь ли ты убеждать клиента? Прямо в середине кампании происходит что-то, то, что не планировали ни вы, ни клиент. И клиент начинает переживать, суетиться, говорит, все, все, отменяем срочно, ничего мы не сделаем, не успеем.
Мне посчастливилось в основном работать в своей практике с очень адекватными клиентами, которые понимают, что это процесс, это один из элементов процесса оптимизации, и это необходимо делать. Но такие случаи, как ты озвучил, конечно, тоже были в практике, когда есть истеричные клиенты, которые не готовы работать над компанией совместно с агентством, и любое отступление от плановых показателей воспринимается как полный провал. И, в общем, нужно все выключать и, в общем, закрывать бизнес.
Мы когда с тобой готовились, ты мне очень интересно рассказывал про дашборд. Расскажи сейчас всем, что это, откуда, как давно, как работает.
Да, сегодня, опять же, во многих серьезных агентствах, у нас в частности, используются автоматизированные системы сбора статистики, которые представляют из себя отчет с графиками, со всей важной статистикой, со сводными данными в различных разрезах по всем рекламным кампаниям, которые идут. Эти данные собираются в единое хранилище по API из рекламных кабинетов и позволяют решать несколько важных задач. Первая задача – это предоставление отчетности клиенту. Теперь за счет дашбордов нет необходимости вручную собирать отчеты на еженедельной, ежемесячной основе. Эти данные собираются автоматически. Это первое. Второе – это инструмент менеджмента, который позволяет контролировать рекламные кампании. В-третьих, это удобный инструмент, в частности для байеров, которые видят кроссканально, как работает та или иная компания. И опять же, они видят, помимо того, что сводные данные рекламных кабинетов, они еще видят связку с посткликовыми данными, что позволяет им проще и быстрее оптимизировать эти кампании по посклику.
По твоему опыту, как часто нужно сдавать отчет клиенту?
Отчеты больше не нужно сдавать клиенту в плане таблиц.
Вот, вот, да. расскажи.
Это делают дашборды. Дашборды позволяют на ежедневной основе.
Каждый день необходимо показывать состояние компании клиенту каждый день.
Смотри, есть разные типы отчетов. Есть отчет промежуточный, который можно предоставлять на еженедельной основе, на ежедневной основе. Есть отчет, который показывает срез по компании. Ну, как правило, это ежемесячные отчеты. Ежемесячный отчет требует комментариев, выводов, рекомендаций и так далее, которые, как правило, оформляются в рамках презентации. Отчеты ежедневные, которые позволяют получать дашборд, показывают динамику реализации кампании и те показатели, которые актуальны на сегодняшний день. Плюс система позволяет в разных разрезах, опять же, посмотреть на это. Тут, наверное, какие-то дополнительные комментарии не так нужны. И, опять же, это не требует ежедневной работы специалистов по сбору этих данных. Безусловно, когда мы говорим об отчетах больших, которые показывают срез или финальных, например, там требуется включение людей. Тут роботы пока нас не заменили. Мы должны интерпретировать эти данные, мы должны сделать выводы, рекомендации и так далее, и так далее.
Хорошо, тут понятно. А вот тут совсем мне непонятно. Но это только потому, что я не занимаюсь медиа, я напомню. А сейчас Дима нам всем объяснит. Расскажи про рост нишевых платформ.
Ты имеешь в виду DSP-платформу?
Да, сразу нам поясняй, DSP — это...
Это платформа управления рекламными кампаниями, аудиторными закупками. Да, действительно, нишевые DSP растут. Безусловно, монополистом на рынке остается Display and Video 360 Google. Тем не менее, так как алгоритмы некоторых DSP, которые сейчас присутствуют на нашем рынке, развиваются, для определенных клиентов, для определенных типов бизнеса и, соответственно, определенных аудиторий имеет смысл использовать не только DV360, но и другие решения. Мало того, надо понимать, что разные DSP совершенно по-разному работают с одними и теми же сегментами аудитории. Вот используя, например, DMP, мы можем транслировать один и тот же сегмент в разные DSP. Например, мы берем сегмент А и производим его трансфер в DSP, DV360, в Get Intent и в рекламный кабинет MyTarget.
Я думаю, что у некоторых, как и у меня сейчас. Давайте я поясню. DSP — это платформы, позволяющие осуществлять закупку, правильно? А DNP — это платформы управления данными. О, я молодец.
Совершенно
класс.
Верно.
Давай дальше. Всем понятно?
Вот, мы прокидываем этот сегмент в разные платформы. Несмотря на то, что это одна и та же аудитория, мы даем ей несколько разные форматы. Сообщение может быть одним и тем же, а форматы разные. Могут быть к ним подключены разные SSP. SSP — это, по сути, сети сайтов, на которых непосредственно производится показ объявлений. Так или иначе, также подключены алгоритмы и так далее. Так или иначе, эти сегменты в разных системах работают по-разному. Поэтому в определенных случаях имеет смысл использовать не только классические стандартные решения, как DV360, но и нишевые DSP. Важный, опять же, момент качества этих данных. Качество данных определяется не только их источником, но и тем, как они обработаны. Обработка данных происходит, сегментация и различные другие манипуляции с сегментами аудитории происходят в DMP. Вот. На сегодняшний день мы движемся к некому объединению двух типов данных. Данные, которые есть в DMP, они выражены, как правило, в куках. И данные, которые есть у большинства клиентов в рамках CRM. CRM, как правило, выражены в идентификаторах жестких. Это телефоны, имейлы. Ну, в основном это телефоны и имейлы. И вот сейчас все больше происходит синергия этих технологий, которая позволяет на стыке DMP и CRM получить, ну, предварительный какой-то упрощенный на сегодняшний день пока продукт, который представляет из себя так называемый CDP. Что такое CDP? Если DMP — это Data Management Platform, это платформа управления данными, то CDP — это Consumer Data Platform. В чем принципиальное отличие? В рамках CDP, помимо всего прочего, мы обогащаем данные CRM новыми данными. Соответственно, мы больше знаем о тех пользователях, которые есть в нашей CRM. С другой стороны, так как у нас есть их жесткие идентификаторы, мы можем таргетироваться не на куки, а фактически на конкретных людей. Ну, вернее, на сегменты людей. Почему это важно? Потому что разные исследования говорят, что в среднем на одного пользователя приходится около 10 кук. Соответственно, мы, работая с куками, плохо контролируем охват и частоту. Охват и частота являются ключевыми параметрами в медийные закупки. Вот, поэтому этот путь к созданию реальной CDP позволит нам лучше понимать, какой реальный охват мы получаем и с какой частотой.
Скажи, пожалуйста, а ты можешь достать любую аудиторию, даже самую-самую сложную?
Если эта аудитория собрана каким-то поставщиком данных или может быть создана на основе косвенных параметров, например, есть решения, позволяющие выявлять аудиторию и сегментировать ее по принципу тех слов, которые есть в контенте на сайтах, которые эта аудитория читает. Например, если мы выбираем какие-то узкоспециализированные термины, да, ну, например, медицинские какие-то термины, очень сложные, которые даже люди, если имеют какое-то заболевание, они такие статьи не читают, потому что они суперпрофессиональные. Если мы берем такие термины с высокой долей вероятности, мы соберем сегмент аудитории, которые являются врачами какой-то конкретной специализации.
Скорее всего, это байка. Не знаю, сейчас ты мне расскажешь. Читала, возможно, криво читала, но читала такую информацию о том, что Facebook планирует запретить таргет по полу и возрасту. Возможно ли это? Для чего это делается? И вообще, как это так? Это же основные, так сказать, первичные, скажем, половые признаки для всех, для нас, пол и возраст.
Я не знаю, правда это или нет. Я такую новость не встречал. Даже если это правда, меня это не пугает. Таргетинг по полу не позволяет получить достаточно много знаний о пользователе. Опять же, я могу по косвенным признакам определить, что ты являешься женщиной, потому что твое поведение в интернете и многие другие данные, которые о тебе есть, так или иначе, с высокой долей вероятности укажет на то, что ты женщина. Но если мы говорим о сложных каких-то продуктах, да, опять же, если мы возьмем B2B, не имеет никакого значения, предприниматель является мужчиной или женщиной. Если мы говорим, конечно, о каких-то более гендерно разделенных продуктах, это достаточно важно, но эту информацию можно получить из косвенных данных.
Спасибо большое, что нашел время. Спасибо за подробный рассказ. До встречи!
Пока!